Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Эмма Герштейн и ее мемуары. Книга удостоена премии «Малый Букер» 98 года. Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 26 декабря 98 года.
Из России редко сейчас приходят радостные вести, но вот одна, несомненно, радостная. Книга Эммы Григорьевны Герштейн «Мемуары» получила Букеровскую премию. Много сделал ошибок русский Букеровский комитет за недолгие годы своего существования, но на этот раз вынес решение абсолютно безошибочное. Это выдающееся произведение, знаменательное, этапное, а еще лучше сказать, итоговое. Книга Эммы Григорьевны подводит итог русской культуре 20 века. Сказанное не нужно понимать в том смысле, что тут дана некая всеобщая история этой культуры или какой-то ее всеохватывающий теоретический концептуальный очерк. Сюжетно это всего-навсего, если можно в данном случае так выразиться, воспоминания автора о двух выдающихся поэтах и их круге, Ахматова и Мандельштаме. Естественно, и о своей жизни, поскольку Эмма Григорьевна была частью этого круга. Тем не менее, возникает целостное представление о судьбах русской культуры в миновавшую эпоху, о ее, русской культуре, скажем так, метафизическом сюжете. Это книга о том, как большевики всеми силами старались убить русскую культуру и как это им не удалось. Книга о бессмертии культуры. Вот это и есть тот итог, о котором я говорил. Вывод, заключение, мораль эпохи. Именно поэтому в наступившие опять тяжелые для России времена мемуары Эммы Герштейн наполняют оптимизмом и вселяют великую надежду. Надежду на то, что афористически выразили древние «per aspera ad astra» – «через страдания к звездам». Интересно и достаточно показательно, что личная судьба, биография Эммы Герштейн складывалась в этом же сюжете – приобщение к культуре в эпоху всяческого террора. Дочь выдающегося врача-хирурга, то есть выходец из трудовой интеллигенции, окончив в 1925 году Московский университет по отделению языка и литературы и застав первые свои университетские годы таких лекторов, как Бердяев, Ильин и Кизеветер, она, тем не менее, никак не могла найти места в тогдашней советской жизни, вплоть до того, что после университета кончила курсы машинописи, чтобы устроиться на работу. Однажды работала делопроизводителем в тресте «Утильсырье». Она чувствовала отталкивание от окружающего, не хотела идеологизироваться или, как говорили тогда, вставать на советскую платформу. Вот как сама Эмма Герштейн пишет об этом в главе своих мемуаров, выразительно названной «Перечень обид».
«С самой молодости, не принадлежа к побежденным классам, я чувствовал себя отщепенцем. У меня оставалось тяготение к более тонкой и богатой духовной культуре, но не было знаний. Были определенные вкусы в искусстве, доступные немногим, но не было умения и таланта. Словом, я принадлежала к числу тех, кто не помещался в современной жизни. У меня был закат Европы с самого того времени, когда он вышел в русском переводе, 23-й год. Эта книга ложилась мне в душу, как родные слова». Именно тем, что там проведен водораздел между людьми разной культуры, независимо от их профессионализации и эрудиции. Что касается различия между культурой и цивилизацией, это было усвоено мной еще раньше, на лекциях Бердяева. Конечно, мне был не по плечу широчайший диапазон аргументации Шпенглера, материал из всех областей знаний, которым он оперировал. Но наступление чужеродной толпы на высокоразвитую личность можно было ощущать без эрудиции. Это была данность. Цезаризм уже витал в воздухе, а отдельные афоризмы Шпенглера меня окрыляли. Когда я дошла до концепции Шпенглера об арабской культуре, исключительной на общем фоне смены культур, я подумала, это обо мне. Философ говорил, что отсутствие исторической судьбы и было судьбой арабов. А так как свобода есть понятая необходимость, мне стало легче от этого сознания. Выходя ежедневно на улицу, я радовалась жизни, думая, вот я иду по земле, я живу без судьбы, и это тоже жизнь. Но все-таки, когда я позже прочла стихи Мандельштама в Армении, они показались мне еще ближе своей непримиренностью. «Я бестолковую жизнь, как мула, свой Коран замусолил, время свое заморозил и крови горячей не пролил».
Вот это и было провиденциальным знаком в жизни Эммы Герштейн. Встреча ее с Мандельштамом. Не со стихами только, а личное знакомство. Она вступила в круг людей, бросивших вызов судьбе, а вернее сказать, обретших судьбу в противостоянии неправому времени. Войдя в их круг, она втянулась и в их занятия, и со временем как-то исподволь, можно сказать, незаметно, сама сделалась видным литературоведом, специалистом по Лермонтову. Она много интересного сделала в лермонтоведении. Самое интересное, пожалуй, открытие ее одного сенсационного источника, дневника императрицы, жены Николая I. Из этого дневника явствует, что императрица была влюблена в Лермонтова. Эмма Герштейн писала об этом в двух книгах о Лермонтове, но в советское время этот сенсационный сюжет необходимо было приглушить, невозможно было подать его адекватно. Смысл же сюжета в том, что несомненная ненависть царя к поэту лишена была какой-либо политической подоплеки. Она была вызвана самой обыкновенной мужской ревностью. Я не могу сейчас много времени уделить этой теме, заслугам Эммы Григорьевны Герштейн в лермонтоведении, но подытожу эту тему одним документом, относящимся, между прочим, еще к 43-му году. Это отзыв о ее работах одного выдающегося теоретика литературы.
В правление Союза писателей. Товарищ Герштейн заново работает над Лермонтовым. Она не пишет книги о книгах, а находит новый ход, и без нее работать уже нельзя. Это и есть писатель, то есть первоисточник, а не обработчик. Виктор Шкловский, 14 мая 1943 года.
Вот в компании каких людей сумела проявить себя, сумела сделать себя заметной Эмма Герштейн. Конечно, поначалу это было чисто биографической случайностью, знакомство ее с Мандельштамом и его женой в подмосковном санатории «Узкое». Но ведь она сумела сохранить это знакомство, заинтересовать собой и, более того, стать, в конце концов, хочется сказать, в конце времен, летописцем этой культурной эпохи. Я думаю, что мемуары Эммы Григорьевны Герштейн лучше, наиболее значительные, что она сделала, делала в течение своей долгой жизни и достойное этой жизни увенчание. Вот, мне кажется, чрезвычайно представительный отрывок из этой книги, очень удачно репрезентирующий внутренний, метафизический, как я раньше сказал, ее сюжет.
В середине лета я не помню ее в Москве, зато никогда не забуду ее августовский приезд в том же 1940 году. Я зашла к ней из поликлиники после довольно болезненной процедуры. «Как вы терпите?» – участливо расспрашивала меня Анна Андреевна. И, как всегда, без всякого перехода прочла мне еще два новых стихотворения. Одно – «Нападение Парижа», когда погребают эпоху. И другое – «На бомбежку Лондона», 24-ю драму Шекспира. Я была ошеломлена, опустила голову, уткнувшись лицом в стол. «Не притворяйте, что вы плачете», — сказала она, скрывая под иронией удовлетворенность произведенным впечатлением. Я не притворялась и не плакала. Я как бы задохнулась от налетевшего шквального ветра, оставившего в комнате сплошной озон. Такое ощущение часто возвращалось ко мне во время этого короткого августовского пребывания Анны Андреевны в Москве.
Понятно, что речь идет об Ахматовой, у которой в это время вторично был арестован сын. Но здесь очень значим фон, на котором разворачивается это короткое действие, чтение ею новых стихов. Тут уже не только советская Россия в годы террора, но и всеобщая катастрофа, самые черные годы мира. И на этом фоне неумирающие стихи. Это и есть тема и сюжет мемуаров Эммы Герштейн. Бессмертие культуры, духовная высота, превозмогающая тьму и мерзость дольнего мира. И еще одно сильное ощущение, вызываемое мемуарами. Не только ведь с культурной элитой Эммы Герштейн общалась, и не только о ней пишет. Но в мире, описываемом ею, духовное подвижничество было нормой. Где-то в своей книге Эмма Григорьевна пишет, что Сталин потому худший из тиранов, что он не только убивал людей, но и развращал, растлевал их, внутренне опустошал, делал готовыми к подлостям. Но таких людей он развратить и опустошить не смог. О них и написана ее книга. Обозначив эту основную тему мемуаров Эммы Герштейн, поговорим теперь подробнее о конкретных сюжетах книги.
вопросы. Борис Парамонов о мемуарах Эммы Герштейн.
Книга Эммы Герштейн состоит из трех частей. Первая – монографическая, Мандельштам. Вторая – более пестрая по составу. Тут и о себе подробно, и о Льве Гумилеве, сыне Ахматовой, и об их, Ахматовой и сына, трудных отношениях, и о Надежде Яковлевне Мандельштам. Раздел наиболее сенсационный в расхожем смысле. Третья часть, опять же, монографическая, Ахматова, с приложением небольшой, но очень ценной главы «Несколько встреч с Борисом Пастернаком». При этом все разделы и главы мемуарные, даже те, которые даны вроде бы как чистый материал – источник. В том-то и своеобразие, я бы сказал, обаяние Эммы Герштейн и свидетельство ее литературного мастерства, что она умеет даже архивную публикацию сделать частью собственного текста, наполнить и, так сказать, прокомментировать своей незаурядной личностью. Мимо чего не пройдет ни один рецензент и вообще всякий отныне пишущий об Эмме Герштейн. Ему не миновать сравнения ее книги с уже наличными мемуарными глыбами, созданными двумя другими выдающимися женщинами – Лидией Корнеевной Чуковской с ее записками об Анне Ахматовой и Надеждой Яковлевной Мандельштам с ее двумя бесспорно замечательными книгами. Скажу сразу и прямо, я ставлю на первое место Герштейн. Чем она превосходит невольных соперниц? Лидия Корнеевна Чуковская оставила дневник, что называется «подённую записку». Это ценнейший материал, обладающий качеством непосредственной, только что зафиксированной истины, но и только материал. Его нужно осмысливать. У самой Чуковской, в силу самого того жанра, в котором она получалась, работала, по определению нет, да и не должно быть никаких концептуальных осмыслений. Ее примечания к дневнику, подчас довольно обширные, не более чем так называемый «реальный комментарий». Другое дело, и, так сказать, другая крайность, две книги Надежды Яковлевны Мандельштам, особенно пресловутая вторая, конечно. Это верическое сооружение, монумент Мандельштаму, или, если угодно, мавзолей. К тому же они блестяще написаны. Литературным своим даром Надежда Мандельштам, безусловно, превосходит обеих других. Но уже давно было замечено, и я никого не удивлю, сказав, что ее книги не совсем точные. И тут дело даже не в несправедливости отдельных, а то и всех оценок, которые давала Надежда Мандельштам некоторым известным людям, а в самой установке на памятник, в монументальном ее зодчестве. У нее не получился, странно сказать, сам Мандельштам. Читая у нее о Мандельштаме, вспоминаешь слова пушкинского Дон Гуана, когда он смотрит на памятник Командору. Скажут, нельзя не видеть подлинного величия Мандельштама. Кто же спорит? Но Мандельштам велик и вне мемуаров. Чтобы понять это, достаточно прочитать его стихи и прозу. В книгах Надежды Яковлевны получилась эпоха. Громадное достижение, конечно, но не сам Мандельштам. Зато он получился у Эммы Григорьевны Герштейн. У нее вышли и портрет эпохи, и портреты людей. Портреты порой очень нелицеприятные. Догматики будут недовольны ее Мандельштамом. Она сама говорит в одном месте, что с ее трактовками до сих пор считались меньше, чем с уже канонизированными образами людей, о которых писали как она, так и другие. «Я соскальзываю с этого пути», — говорит она. Но ведь это и есть самое ценное — сохранить живое, не дать ему застыть в бронзе, в мраморной слизи, как сказал поэт. И вот тут я должен отметить самую главную черту в писательском умении Эммы Герштейн. Она блестяще использовала свои профессиональные навыки в архивной работе. Ее портреты людей документированы. Этот прием работает необыкновенно, эффективно и эффектно. Так сделан ее Мандельштам. Сначала собственные воспоминания, которые могут показаться канонизаторам неадекватными. А потом второй раздел под названием «Мандельштам в Воронеже», где опубликованы письма Сергея Рудакова, жившего в воронежской ссылке одновременно с поэтом, ежедневно его видевшего и ежедневно об этих встречах писавшего жене в Ленинград. Совпадение портрета и документа стопроцентное. Эмма Григорьевна попадает в яблочко, глядит Вильгельмом Телем. При этом ощущается отнесение к литературной традиции уже имеющейся. Розанов, конечно, любивший делать свои вещи на письмах других людей. Впрочем, Розанов дал не традицию, а прецедент. Что остается добавить к этому редкому зрелищу мастерства? Разве то, что Эмма Герштейн заодно реабилитировала Рудакова, которого очень несправедливо изобразила во второй книге «Надежда Мандельштам». Это большая тема о единстве эстетического и этического в понимании Эммы Герштейн. Тема, к которой я еще вернусь. Пора коснуться того самого, самого сенсационного по обычным меркам сюжета, уже упоминавшегося, о Надежде Мандельштам. Знаменитая мемуаристка предстала по-новому. Нам дан совершенно не ожидавшийся ее образ. Ничего древнегреческого, никаких стенаний на пепелище разрушенной Трои. Не была она женой Приама. Эту роль ей навязали любезные большевики. Молодая Надежда Мандельштам была крайне интересной личностью, сказать по-нынешнему чем-то вроде хиппи, сохранявшей, однако, связь с предшествовавшей революции эпохой, называемой не точно, а может быть и точно, эпохой декаданса. Мы узнаем, например, что культовой ее книгой была «33 урода» Зиновьева и Аннибал. Ей бы не в пореволюционной Москве жить, а в Латинском квартале или Нью-Йоркском Гринвич-Виллидж. Вот нечаянная заслуга большевиков. Они Россию подморозили, и многие неустойчивые души в результате этой процедуры обратились в античные статуи. Приведу одну из характеристик данных Эммы Герштейн Надежде Мандельштам.
Она могла заговорить кого угодно. Сила внушения была ее главным талантом. Это было доминантой в ее характере, сотканном из бешеного темперамента, возбудимости, иногда доходящей до кликушества, непререкаемого своеволия и, как ни странно, беспечного легкомыслия.
Такие характеристики не нравятся канонизаторам, конечно, но это всегда заслуга исследователя – суметь деканонизировать предмет, то есть сделать его снова живым. Такие живые лица населяют мемуары Эммы Герштейн. Теперь я скажу о сюжете меня наиболее потрясшим, тем более, что я встретил его впервые, не видел в предшествовавших выходу книги журнальных публикациях. Это ее трактовка мандельштамовского дела, связанного со знаменитым стихотворением о Сталине. Эмма Герштейн объяснила, и, на мой взгляд, правильно, почему Сталин не сгноил поэта сразу же и за крамольные стихи назначил исключительно мягкий приговор – 3 года воронежской ссылки. Позднейшая его гибель, говорит Эмма Герштейн, и, опять же, правильно, не была делом рук Сталина. Он попал под колесо уже на полный ход раскрутившееся. Эмма Герштейн говорит, что Сталин увидел в стихах Мандельштама некую политическую рекомендацию. Мемуаристка предлагает задуматься над датой происшествия. Это был 1934 год. Только что прошел 17-й партсъезд, на котором Сталин ощутил резко возросшую позицию. Снаружи все было гладко, но позднее стало известно, что на тайном голосовании при выборе Центрального комитета Сталин получил намного голосов меньше, чем Киров. И ему, Сталину, уже на пленуме нового ЦК, когда избиралось политбюро, был сделан реприманд, чуть ли не самим Кировым, хотя его снова избрали генсеком. Опасность создалась реальная, тенденция крайне нежелательная для Сталина обозначилась. Нужно было принять радикальное решение в плане ликвидации так называемой внутрипартийной демократии. Мемуаристка напоминает нам, что до сих пор Сталину приходилось физически расправляться только с открытыми врагами, своих пока еще не били. И вот тут подоспело стихотворение Мандельштама, наведшее вождя на соответствующие мысли. Далее цитирую Эмму Герштейн.
«Весь этот год, закончившийся убийством Кирова, Сталин был озабочен укреплением своей власти и расправой с врагами из числа высших органов партии. На этом фоне одна строфа из крамольного стихотворения Мандельштама должна была ласкать слух затаившего злобу Сталина. А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей, кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет». Поэт как бы давал ему индульгенцию на будущее, еще не оформленные в сознании тирана преступления. Такие слова можно повторять в укромных углах кремлевских палат, вытаскивая из этого сброда то одного, то другого из тонкошеих вождей, и натравливать их друг на друга. Видимо, этот Мандельштам – большой мастер. Надо о нем узнать. Глубже заглядывать в душу и замыслы злодея я не берусь. Но всем известные события 1937-1939 годов говорят сами за себя.
Ничего себе глубже не берусь. Глубже и нельзя. Трактовка сногсшибательная. Мандельштам как невольный инициатор внутрипартийного террора. Самое интересное, что этому как-то веришь. Так вот оно и бывает в жизни нашей. Этакое толстовское хаотическое сцепление причин и следствий. Насморк Наполеона и нос Клеопатры. Но можно еще одного великого автора вспомнить — Шекспира. Правильно сказано, что шекспировский масштаб, какой-нибудь десяток трупов в жесточайшей из трагедий, не идет к Сталину, мастеру массового террора. Что это явление, массовый террор, вообще только новейшую идеологизированную историю отличает. Но это, так сказать, объективный критерий. Субъективно же в душе злодея действовали механизмы, моделированные и вскрытые Шекспиром. Я настаиваю, в этой трактовке Эмма Григорьевна Герштейн продемонстрировала прямо-таки шекспировское понимание подобных сюжетов. Наиболее каноническим в ее мемуарах мне показался раздел об Ахматовой. Тут ничего принципиально нового мы не узнаем. Знакомый образ величественной королевы в изгнании. Но зато очень весомо Эмма Герштейн написала об отношениях Ахматовой с сыном Львом Гумилевым. И самое интересное, опять же, письма Гумилевой к автору из лагеря. Должен тут признаться в ереси. Я не поклонник теоретических построений Льва Николаевича Гумилева, но в этих письмах он предстает человеком, показавшимся мне куда интереснее его знаменитой матери. Это моя идиосинкразия. Люблю ересь и еретиков. Люблю, когда ради красного словца не пожалеют родную мать. И в распри Гумилева с матерью я готов был стать на сторону сына. Я равнодушен к стихам Ахматовой, и при полном понимании несравнимости предметов письма Льва Гумилева показались мне более интересными в стилистическом плане, чем ее стихи. Конечно, это эстетизм с моей стороны. И вот тут Эмма Григорьевна Герштейн может многому научить в преодолении этого недостатка, отнюдь не избытка. В ее мемуарах есть замечательный кусок. Запись ее для себя, сделанная в 1948 году по поводу устных рассказов Ираклия Андроникова. Читаем.
Рассказы о Шкловском и Пастернаке гениальны, но в них есть что-то жуткое. В двух новеллах не хватает любви. Она заменяется бесстыдством художника, жадным физиологическим психологизмом, злым любопытством. А когда даешь портрет, то хорошо понять человека до дна, найти для него форму, а потом оставить место для воображения и надежды. Как бы сказать: «Вот он весь, каков есть, но мог бы быть и другим». В образе должна быть текучесть. Чем закрепленнее форма, тем пренебрежительнее надо к ней относиться. Форма может распасться, а то, что конструировало ее, может перевоплотиться в новую форму. В большом искусстве это вечное всегда сохраняется и дает отблеск всему произведению.
В этих словах характеризован по существу тот метод, при помощи которого написаны мемуары Эммы Герштейн. Это большое искусство.
Русские вопросы Бориса Парамонова были посвящены мемуарам Эммы Герштейн. Выпуск «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» вел Иван Толстой. России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русская музыка в Нью-Йорке». Итоги года подводят Александр Генис и музыковед Соломон Волков. Передача впервые вышла в эфир 26 декабря 1998 года.
Как всегда в эти предпраздничные дни мы с музыковедом Соломоном Волковым встретились в нашей нью-йоркской студии, чтобы подвести итоги уходящему 1998 году. Как обычно, мы попытались найти некое единство в том хаосе событий, из которых состоит каждый год в нашем русском Нью-Йорке. Однако цепочка традиций на этом не обрывается. Дело в том, что, как и в прошлом году, лейтмотивом 1988 года было искусство сегодняшнего Петербурга. Его заметное, яркое, а иногда и триумфальное присутствие на нью-йоркской культурной сцене – вот что кажется самым важным в уходящем году. Этот год вновь выявил тонкую, интимную, внутреннюю связь между Нью-Йорком и Петербургом. Это связь двух великих, но не столичных городов. Обделенные державным величием, лишенные официальной, государственной роли, эти города компенсируют дефицит официального статуса в более свободной от всяких ограничений сфере искусств. Нью-Йорк и Петербург – города частные, и культура, которая здесь развивается, несет на себе отпечаток этой свободы. В 1998 году жизнь этих двух городов так тесно переплелась, что расстояние между ними кажется меньше, чем то, что отделяет культурную столицу Америки от культурных центров Старого Света. Что ж, Соломон, давайте перелистаем страницы календаря умирающего 1998 года. С чего мы начнем?
Собственно говоря, мы уже начали, потому что музыка, которая только что прозвучала, это 7-я симфония Сергея Сергеевича Прокофьева, которая была исполнена здесь, в Нью-Йорке, петербургским оркестром, бывшим оркестром Равинского, а ныне оркестром под управлением Юрия Тимирканова. Смена имен здесь больше, чем символична, поскольку она относится к самой сути явления. Вот не зря мы называли этот оркестр в свое время оркестром Равинского. Мравинский, величайший русский дирижер, этот оркестр сформировал и на протяжении многих-многих лет единолично определял, как этот оркестр будет звучать. Именно поэтому он назывался оркестром Мравинского. И я должен сказать, что вот те 10 лет, в течение которых Тимирканов руководит этим оркестром после смерти Мравинского, они были очень непростыми в жизни этого коллектива. Оркестр приезжал в Нью-Йорк не раз, и бывали моменты, когда вот для слушателей, которые хорошо знакомы с историей оркестра и хорошо представляют себе, как он звучал на протяжении лет, казалось, что этот коллектив стоит на грани катастрофы, буквально. То есть в какой-то момент он был почти парализован. Обыкновенно жизнь оркестров очень сложна и драматична, и происходит постоянная конфронтация между оркестром и дирижером, выигрывает то оркестр, то дирижер, и в конце концов ситуация разрешилась, я считаю, самым блестящим образом. А именно, в данный момент мы действительно впервые за 10 лет можем говорить о том, что это оркестр Тимирканова. Это впервые оркестр, который играл не только с Тимиркановым, но и для него. Это очень важно для оркестрантов. И Тимирканов полностью диктовал свою волю и извлекал из оркестра именно те краски, какие хотел. Особенно ярко это проявилось в исполнении оркестром 7-й симфонии Прокофьева. Я это сочинение очень давно знаю, это с него вообще началось увлечение моей современной музыкой. Очень люблю. Но я никогда не считал, что оно такое замечательное. Тимирканов впервые для меня открыл скрытые красоты в этом опусе. И я сейчас с открытым сердцем могу сказать, что я раньше считал Шостаковича великим симфонистом, а сейчас могу сказать, что не менее великим симфонистом является и Прокофьев, и вот, скажем, 7-я симфония, это на самом деле сочинение на уровне симфонии Шуберта.
перечне событий года, Соломон, нам, конечно, не обойтись и без другого дирижера, без Гергиева. Нью-Йоркские меломаны смело могут назвать уходящий 98-й год годом Гергиева, не так ли?
Да, потому что Гергиев приступил в этом году к исполнению своих обязанностей второго дирижера в Метрополитен-опере. Такого поста никогда вообще не было.
Насколько я знаю, эта честь впервые оказана русскому музыканту.
И вообще это Гергиев на сегодняшний день стал важнейшей фигурой культурной жизни Нью-Йорка. Огромные объявления помещаются о его концертах, публика его приветствует, нью-йоркская стоя. Он просто нью-йоркский герой. И я должен здесь заметить, что и Тимирканов тоже в скорости станет американским дирижером. Он принял приглашение оркестра «Балтимори» и с 2000 года возглавит и этот коллектив тоже. Так что и в этом смысле Нью-Йорк и окрестности Нью-Йорка сблизятся с Петербургом.
Как вы объясняете успех русских дирижеров на нью-йоркской музыкальной сцене, которая знает, конечно, всех великих музыкантов мира?
Ну, прежде всего, это выдающиеся личности. На самом деле, спрос на дирижеров всегда огромный. Хороший дирижер – это большая редкость, так же, как хороший певец, может быть, даже еще и больше. Потому что хороший дирижер – это и лидер, это и воспитатель оркестра, это также человек, который умеет собрать деньги, это человек, который может вдохновить оркестрантов и, наконец, заставить их прекратить ссориться между собой и с дирижером. Обязанности масса. Это кроме того, что нужно еще любить, понимать музыку и быть выдающимся музыкантом.
А что Гергиев принес в Метрополитен-опера?
Ну, прежде всего, это, конечно, российский репертуар, поскольку он дирижер в первую очередь русской оперы. И вот сейчас, когда он приезжал, то он опять показывал русскую музыку Чайковского, Щелкунчика и Аланту, оперу Чайковского, которая звучит здесь очень редко. И опять восторженные отзывы прессы, поскольку Гергиев считает выдающимся здесь специалистом в области русской музыки, и в его исполнении принимают ту музыку, которая может в исполнении других дирижеров не была бы встречена с таким одобрением.
Ну что ж, мы поговорили об опере, пора перейти к балету, не так ли?
Балет тоже был петербургский. Представлен очень сильно в этом году. Я считаю, что, может быть, центральным событием балетного сезона в Нью-Йорке стало выступление балета Эйхмана петербургского. Это была его премьера, это первое его выступление в Нью-Йорке. Оно прошло триумфально. Я очень опасался за то, как эти гастроли пройдут, потому что знал, что тот тип балетов, который Эйхман ставит, это балеты с сюжетом, с драматически развивающейся историей, здесь критикам очень нелюбезны. Они любят бессюжетные балеты, абстрактные. К этому их приучил другой петербуржец Баланчин, как раз противоположным направлением дарования. Но, тем не менее, вдруг произошло чудо, встретили эти балеты на ура, а уж публика пошла вслед за критикой. Я считаю Эйхмана выдающимся мастером, я считаю, что то, что он делает, необыкновенно интересно, и он вводит совершенно новое начало в балет, этическое начало, то, о котором даже, может быть, Баланчин не часто вспоминал. Баланчин как раз настаивал на том, что его искусство направлено на развлечение. Он, конечно, скромничал при этом. На самом деле, в его балетах есть и этическая тема, и очень важная эстетическая тема, конечно, но он все-таки об этом так не думал, как Эйхман, который в каждом абсолютно своем произведении представляет какую-то проблему драматическую, которую можно трактовать и с точки зрения эстетики, и с точки зрения этики, и, что интересно, с точки зрения истории.
Вы забыли еще об одном измерении. Американских критиков поразила в этом балете психологическая сторона. Этот балет Эйхмана сравнивали с Достоевским.
Но мы еще увидим балет Эйхмана по Достоевскому. Он собирается перейти в Нью-Йорк вскоре, и мы, конечно, об этом будем говорить. Свой балет по братьям Карамазовым. А пока что мы наслаждались его балетом «Красная Жизель», посвященным очень сложным темам. Тут и эмиграция, и роль артиста в революции, и все это идет под потрясающую музыку из симфонии Чайковского «Манфред».
«Свобода поверх барьеров. Русская музыка в Нью-Йорке». Итоги года подводят музыковед Соломон Волков и Александр Гинес.
Соломон, в первой части нашего разговора мы обсуждали тему гастролей петербургских артистов в Нью-Йорке. Однако существует и обратное движение из Нью-Йорка в Петербург. В этом году мы с вами были на конференции в Петербурге, посвященной петербуржцу и нью-йоркцу одновременно Сергею Довлатову. На этой конференции я впервые увидал столько исследователей творчества Довлатова, и видеть, как твой друг, коллега становится классиком, ему посвящает конференции, на которые приезжают ученые из Японии,
Мюнхена, Лондона, Хельсинки,
откуда угодно.
Действительно, со всего мира. Это действительно была настоящая международная конференция.
В общем, можно сказать, что возвращение Довлатова на родину состоялось именно теперь, потому что оно уже вошло в такие академические берега благодаря редакции «Звезда», которая очень тактично осуществляет такой патронаж над изданиями Довлатова в России. Я хотел обратить внимание на другой аспект всей этой проблемы – возвращение петербуржцев на родину из Нью-Йорка. Они возвращаются с нью-йоркским багажом. Так, пребывание довлатовских текстов в Петербурге, которые мы слышали с вами в исполнении многих выступающих на конференции, меня поразило именно тем, как по-новому они звучат, потому что их привезли из Нью-Йорка в Ленинград, в Петербург. На фоне ленинградских декораций, в которых вырос и сам Сергей Довлатов, нью-йоркское его прошлое звучит и выглядит особенно интересным, особенно острым. Мне кажется, что контакты между Нью-Йорком и Петербургом стали настолько ощутимыми, настолько постоянными, настолько важными, что петербуржцы чувствуют Нью-Йорк своим филиалом в Америке. И, во всяком случае, эти города живут в тесной сцепке, в тесном контакте, и это многообещающее явление.
В ряду этих писательских приездов из Петербурга в Нью-Йорк я могу назвать появление здесь весной этого года Андрея Битова. Причем он появился здесь в совершенно новом качестве. Он читал свои произведения под музыку. Это вообще жанр мелодикламации очень почтенный, но и давний как бы, но в нем в основном участвовали и показывали его артисты. А серьезные авторы своих произведений под музыку не читали. Вот как Битов стыкует с музыкой свое произведение «Оглашенное».
Очень может быть, соглашаюсь я, но, умирая, однако, завещал начертать на могильном камне. Жил как мудрец, помер как глупец.
В Нью-Йорке, однако, Битов читал не из своих произведений, а у него замечательная идея появилась. Он читал черновики Пушкина в сопровождении джаз-бэнда, который он окрестил «Пушкин-бэнд». Это было замечательное зрелище, очень увлекательно. И действительно, никто другой, кроме Битова, этого провернуть бы не смог. Это в любом другом исполнении это звучало бы претенциозно. Человек стоит и читает от имени Пушкина его черновики.
К этому надо добавить, что это весьма эксцентрическая сцена происходила во время фестиваля Курехина, другого петербургского музыканта, чью память очень чтят в Нью-Йорке.
Да, и этой памяти было посвящено важное очень событие, вот этот фестиваль, на котором собрались замечательные джазовые музыканты, рок-музыканты. Многие приехали тоже из Петербурга. Вообще, я должен сказать, что присутствие рок-ансамблей из Петербурга в Нью-Йорке – это очень приметное явление. И даже происходит в этой области события подлинно исторические, во всяком случае, в масштабах отечественной рок-музыки. Например, первое вообще в истории отечественного рока совместное выступление рок-групп из Петербурга «Аукцион» и «Аквариум» произошло именно в Нью-Йорке.
Холодная ночь, я очень молодой, меня уже дочь на фазнах поняли, я победил. Что же желать еще? Мы долго шли друг без друга, и нас было много, теперь мы одни. Надеюсь, что вспомнить, что рассказать, но это все потом. Давай откроем эту дверь, нас ждет мы выбросим в окно. Не потревожит нас никто. Давай теперь откроем дверь.
В Говоря о русском роке в Нью-Йорке, нельзя не вспомнить Бориса Гребенщикова, который не только выступал с Аксионом, но записал здесь и две свои новые пластинки. Один из альбомов, который называется «Убежище», кажется мне чрезвычайно интересным и новым в творчестве Гребенщикова. Надо сказать, что его творчеству всегда была свойственна, скажем осторожно, интенсивность духовной жизни, проще говоря, религиозность. Постепенно, со многими остановками, БГ дошел до буддизма в его самой чистой музыкальной форме. Так появился альбом тибетских мантр, который он записал в Нью-Йорке. Ну а сейчас, Соломон, я хочу напомнить вам еще об одной нью-йоркской премьере, на мой взгляд, самой важной в русском Нью-Йорке в этом году. Я имею в виду премьеру фильма Алексея Германа «Хрусталёву машину», которую показывали в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Надо сказать, что это крайне знаменательно, то, что именно здесь состоялась в Нью-Йорке премьера этого фильма, который до сих пор, насколько я знаю, не видели даже в России. Дело в том, что фильм был задуман 7 лет назад Германом как раз в Нью-Йорке, когда он переезжал сюда первый раз. Сам Герман нам и рассказал здесь в студии об этом. На меня фильм произвел грандиозное впечатление. Я считаю, что это высочайшее достижение русского кино, и это шаг вперед в мировом кино. Другое дело, что фильм этот очень тяжелый, сложный, и американская критика, конечно же, его не оценила. Его одни сравнивали его с Босхом, другие с Джойсом, но чаще критики не высиживали до конца. Их можно понять. Фильм действительно очень трудный, очень сложный, очень тесно связан с русской реальностью. Однако самые большие, на мой взгляд, сложности связаны не с тем, что непонятны реалии картины, непонятный коммунальный быт, подробности преследований, террора сталинского, который так ярко изображен в фильме. Непонятен сам язык фильма. И именно поэтому его так трудно описать. Если бы мне все-таки пришлось свести Хрусталева к одной формуле, то получилось бы так. Фильм Феллини, снятый Бекетом. Еще одна особенность германовской поэтики, которая делает фильм и странным, и привлекательным, и отвратительным по-своему, это особая телесность камеры. Фильм и правда скорее напоминает тело, чем душу. Он не интеллектуален, а органичен. Взгляд, мысль, слово здесь не обладают привычным приоритетом над другими функциями организма. Хрусталев предельно физиологичен, отталкивающе телесен, беспощаден и небрезглив. Мне кажется, что это связано с философией Германа. «Хрусталев» — фильм, который должен выразить не психологию, а онтологию советского бытия. Главное свойство — ее теснота. Нам некуда отвести взгляд. Повсюду натыкается на преграды. Заваленные рухлядью углы, стены, двери, заборы, ворота. Даже машины едут не по дороге, а на вас, в упор, не отойти. Попавшая в кадр Германа жизнь тотальна. Она не расчленена на главное и второстепенное. Здесь не осталось места для фона. Все на переднем плане. Вот это вот теснота рождает особую этику. Тут не развернешься. Враги и друзья народа не перемешались, а срослись, так что уже и Богу не отделить одних от других. Короче говоря, фильм Германа кажется мне событием важнейшим, и я думаю, что о нем будет говорить мировая пресса еще многие-многие годы. Один мой друг, режиссер Загданский, сказал, что этот фильм нужно показывать не в прокате, а в музее. Может быть, так оно и будет.
Вы говорили о фильме Германа как о явлении петербургского авангарда.
Да-да, совершенно верно. И это тоже давняя традиция, потому что петербургский модернизм, петербургский авангард всегда был ярко представлен в нью-йоркской культурной жизни со времен Стравинского, Набокова, Бродского. И, конечно же, сегодня продолжается это в лице лучших петербургских артистов, писателей, поэтов и музыкантов.
Поэтому, может, мы заключим наш разговор музыкой, которая принадлежит перу Сергея Курехина, одного из великих петербургских авангардистов нового времени.
Пусть эта мелодия и станет музыкальным лейтмотивом уходящего 98-го года.
Радио «Свобода». Русская музыка в Нью-Йорке. Об итогах 98-го года говорили музыковед Соломон Волков и Александр Генис. Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы – совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».